утро, дорогие слушатели Веда Радио. С началом недели вас. Меня зовут Анна, и сегодня мы поговорим на одну из самых насущных тем о процессе создания семьи. Какая схема может максимально эффективно помочь создать гармоничную, счастливую семью? Об этом сегодня нам поможет в этом разобраться Ольга Сидоренко, медик, психолог, организатор женских групп, в нынешнее время домохозяйка и счастливая супруга. И мы ждем ваши вопросы, дорогие слушатели, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
Рада вас приветствовать, уважаемая Анна, дорогие слушатели. И да, сегодня мы будем разбирать, с чего начинается семья. И думаю, что у нас еще остался предыдущий вопрос прошлого эфира. Разберем сначала его, и в конце у нас тоже будет 15 минут в конце эфира на новые вопросы. Поэтому, наверное, начнем с него и перейдем плавно к теме.
Да, спасибо вам большое. И мне кажется, этот вопрос, кстати, очень важен в целом для женщин, которые хотят создать счастливую семью, потому что он касается самооценки. И нас спрашивают многие психологи, говорят, что нас обесценивают, если мы сами себя обесцениваем. Ну, как это работает с родителями? Они же сами закладывают в нас самооценку. Какие вообще шансы у нас есть отстаивать при них нашу самооценку, если они ее и сформировали?
Угу. Да, очень, кстати, хороший вопрос, и, честно говоря, это вопрос очень вглубь, ну, вглубь отношений, потому что создание нашей новой семьи невозможно без создания предыдущей. Да, обесценивание есть, но на этом зацикливаться, честно говоря, не надо, потому что у нас есть другая крайность, когда мы сами начинаем обесценивать труд родителей, да, то есть когда мы сфокусированы только на каких-то идеях, да, и теории, мы забываем про то, что вот эта работа интеллектуальная возможна только благодаря работе практической нашего старшего поколения, то есть они буквально ходили на работу, постоянно, уставая, я не устаю удивляться, как люди старшего, да, возраста, много старше меня, более опытные, да, они рассказывают про свою жизнь, и буквально у них не было времени подумать, на перерывы, на какую-то философию, то есть они буквально копали грядки, они сажали огород, они строили дом, они растили детей, и это очень-очень серьезные вещи, да, на которые действительно нужно много времени, а у каждого из нас 24 часа в сутках. Поэтому сильно акцент на том, что нас обесценивают родители, я считаю, делать не стоит, но если у нас возникают проблемы, в каком случае стоит обратить на это внимание? Если у нас возникают проблемы в построении семьи, в построении предназначения работы, да, финансовая какая-то история, с Богом отношения, да, для кого это актуально тоже, ну, потому что отношения с Богом — это самая высокая категория отношений, которая по факту вбирает все предыдущие, да, там, отношения с родителями, с супругом и так далее. То есть мы любовь к Богу взращиваем через любовь к ближнему, да. Поэтому вот тогда нужно поискать, где конкретно, какие у нас сидят вот эти вот вещи. Но родители, они не какие-то враги, они выступают как создатели нашей кармы, которую мы наработали. То есть если подходить к этому вопросу, не то, что они на меня там нападают вражины, и я тут от них защищаюсь, да? Нет, если подходить к вопросу, что я какой-то путь прошла не только в этом теле, но и в предыдущих, или прошел, да? И мы нарабатываем определенных родителей себе. Ну, то есть, заметьте, они, например, с нами ведут себя одним образом, а с другими людьми вообще по-другому. И вот конкретно этот родитель почему-то достался именно конкретно мне. У меня же мог быть другой родитель, правда же? У кого-то же они получше или похуже, кстати говоря. Поэтому вот конкретно эта личность, конкретно ко мне почему-то прикрепилась в этой жизни, и я с ней учусь принимать, я с ней учусь становиться лучше, я с ней учусь ценить себя в том числе. То есть это тоже наша задача, это тоже наш урок, как даже в самых сложных ситуациях и в самых обесценивающих, не знаю, обезьянных отношениях, если вдруг такая история сложилась в нашей жизни, все-таки взрастить в себе силу, взрастить в себе веру, потому что самым крепким и сильным людям самые сложные испытания. Это факт, это всегда так. И если мы посмотрим на это не с точки зрения того, что это плохо, а с точки зрения того, что какую выгоду я могу вообще из этого получить, да, какой кайф из этого словить, как я сильно могу благодаря этому вымахать как личность, какие качества в себе выработать, ну, это уже становится совсем интересной историей, другая. И говорю не на пустом месте, да, то есть я прекрасно понимаю, как это, когда у тебя нет семьи, у меня родители у самой развелись, и мне пришлось пройти очень богатый путь по восстановлению своей самооценки, в том числе наработке отношений. И это больно, это сложно, но у этого есть цена, и цена прекрасная, потому что ты, во-первых, учишься смотреть, как не надо себя вести, да, то есть на таких примерах родителей мы можем четко понимать, вот так я себя вести не хочу, значит, я приложу все свои силы для того, чтобы быть другим. И плюсом я выработаю в себе определенные качества, которые, ну, просто будут неубиваемы уже для других людей. Потому что если мы проработали родителей, друзья, коллеги, не знаю, муж, это все будет уже как щелкаться как семечки. То есть это будет прекрасная история и очень простая. Отвечаю за эти слова, сама прошла. И ну, многие люди, которые, да, вот... задавали такие вопросы, похожие, да, они то же самое оценивают, отслеживают, когда проходит некий путь. Значит, у нас обесценивание родителей заложено по карме. Это то, что они нам прививают. Да, то есть есть определенная модель, определенный шаблон. Если такое в жизни случилось, не у всех это бывает, да, у кого-то и очень адекватные родители, которые прививают им любовь к себе, веру там и так далее. Это сейчас редкость, возможно, да. Возможно, мы что-то не видим. Но такое бывает. Если вдруг получилось, что все-таки нет, такого нету, да, то мы идем в проработку, то есть... вспоминаем там, какие у нас были ожидания от родителей, какие эмоции это сопровождали и так далее. То есть мы проработку эмоций проходили как самостоятельно, так и со специалистами. Она существует, разные методики и так далее. И второй момент, правильно, не знаю, кстати, мужчина или женщина заметил, ну, человек заметил, что да, нам не только прививают это извне, у нас еще и внутренняя эта история, эта тенденция есть о себе обесценивать. И, конечно, это тоже прорабатывается. То есть это не вопрос одного дня, это не вопрос одной беседы, это не вопрос одного вопроса. Это такая история достаточно продолжительная. То есть мы регулярно будем, там, ну, не знаю, мне 4 года на дистанции понадобилось, чтобы проработать полностью родителей и с ними прямо вот хорошие отношения построить. Даже не до конца еще ценностные, но прямо такие крепкие, хорошие, чтобы вот взаимопонимание было, там, я тебя люблю, вот это все, чтобы это искренне чувствовать к родителям. 4 года на дистанции, то есть я с ними вообще не общалась практически, да, с обоими, с каким-то человеком, с папой, да, еще там 10 лет примерно. И проработка очень серьезная, когда мы вот жили совместно, да, с мамой, это долгое время было. Поэтому это возможно, даже в сложных случаях, но это требует наших усилий и, соответственно, работы, копания в себя. Обесценивание у женщины закрывается общением, отношением с другими людьми. То есть нам нужна очень серьезная помощь других людей, старших в том числе. Это сестры, учителя, равных, подруги, там, ухажеры, это тоже старшие считаются для нас. Значит, детей, возможно, какие-то племянники есть или еще кто-то. То есть девушка, она должна себе поставить задачу, найти такое окружение, привлечь его, активно его искать, молиться, если его нет, ну, прям молиться конкретно, чтобы окружить себя такими людьми, которые будут говорить ей, какая она хорошая, какая она красивая, какая она достойная и так далее и тому подобное. И таким образом наша самооценка будет крепнуть. Это факт, это тенденция. Если вообще никого нет, молимся реально. То есть это вот отношения, когда мы заходим на территорию отношений, вера, любая традиция, любая молитва, которая ну, плюс-минус хотя бы ориентирована в какой-то религии, да, то есть в каком-то пути, она очень-очень сильно дает эффект, потому что на другие темы обычно не говорю это в начале, вот здесь должна сказать, потому что мы в отношениях в какой-то момент приходим к тому, что остаемся одни. С нашими какими-то вещами, с очень глубокими травмами, с какими-то столкновениями. И это не то, что там люди плохие, родители плохие, муж плохой, нет. У них банально просто нет времени, они работают, да, и мы приходим к какому-то тупику, и нам надо найти выход. И когда голова вообще не соображает, мы не креативим, мы даже не можем найти специалиста, который нам помогут всегда молиться. Это история, которая пробивает любую карму, даже самую сложную. Вот если не идет прямо вот туда, И это даст возможность привлечь удачу, найти хороших специалистов, найти хороших примеров и найти хорошее окружение, которое поддержит самооценку женщин. Вот к этому возвращаемся. Если с мужской точки зрения, то, ну, я не знаю, кто задавал вопрос, поэтому по мужской теме тоже пробегусь. Тогда самооценка мужчины растет достижениями. Я достиг крутых результатов на работе, я принес какую-то зарплату, я там уже 100 раз отжался, а не 5. Большой, конечно. Ну, не 99, а 100, да, раз отжался. Вот, и таким образом растет мужская самооценка. Да, конечно, через отношения она тоже растет, но не так сильно. То есть все-таки мужчина, он такой бы ценит себя достижениями. Поэтому мы можем применять к себе вот эту работу и внутреннюю, когда мы прорабатываем эмоции, и внешнюю, когда мы прямо вот практически себя вот настраиваем на нужный лад, мужской или женский. Да, они сами закладывают нам самооценку, но эта история не какая-то спонтанная, а очень даже закономерная. То есть нам эта самооценка положена. И у кого-то уровень работы огромный, у кого-то он поменьше, у кого-то прям совсем маленький, то есть им прям дали. Поэтому не надо, скажем так, перекладывать ответственность, да, на других людей. Все в наших руках, но помощь в виде удачи нам тоже пригодится. И шансы отстаивать у нас при них нашу самооценку, естественно, есть. Смотрите, если мы живем с родителями, шансы малы. Сразу хочу сказать, потому что до тех пор, пока мы себя сами не содержим, сами не ведем быт, какие-то, ну, условия на их территории по факту мы предъявлять не можем, вот в активном ключе. Поэтому здесь, ну, вот приведу свой пример, да, чтобы никого это не травмировать. Значит, я осознанно жила с мамой, ну, до замужества. То есть до взрослого возраста я, в принципе, могла позволить себе работать, я, в принципе, могла позволить себе съехать, но осознанно я пошла на этот шаг, хотя отношения у нас были просто адские, ну, для меня на тот момент. И если мы осознанно делаем этот выбор, цена такова, что мы будем все равно с ними, ну, на философском поприще бороться, особенно если мы перешли в другую традицию, да. Мы будем с ними сталкиваться, и они будут диктовать наши условия, они не имеют на это права. Они старшие для нас там, и мы на их территории. То есть это такая цена. Если мы хотим прямо вот автономно жить, и прямо вот, вот чтобы вообще все по-нашему, ну, это отдельная жизнь, и за это есть своя цена. То есть мы должны потратить время на то, чтобы переехать, найти жилье, вести свой быт, работать, учиться там, ну и так далее. То есть вот это вся история. Ну, либо как бы замуж, да, у кого как повезло обусловиться. Поэтому шансы есть, конечно. Просто надо понимать, какова цена у этого всего, у этой истории. А так все очень даже реалистично. И, Анна, есть что добавить?
Да, спасибо большое. Кстати, у нас был еще второй вопрос, но вы на него уже так гармонично ответили. Как раз был вопрос про за счет чего взращивается уважение к себе у женщин. Но я думаю, мы этот момент уже прекрасно разобрали, даже про мужчин тоже поговорили. Поэтому, я думаю, самое время переходить к нашей основной сегодняшней теме.
Да, ну, еще самооценка у женщины, конечно, вот мы сейчас будем разбирать очень сильно. Зависит от того, насколько она реализовалась на женском поприще. Потому что, когда мы не умеем готовить, не умеем стирать, ну, там просто катастрофа. То есть мы, не знаю, я до, наверное, 18 лет вообще не умела готовить. Я еще была на другой диете, не на вегетарианской. И, ну, так вот посмеяться. Значит, варили яйца. Ну, мама попросила, когда-то я что-то там после школы туда-сюда. Прихожу, она говорит, ну вот свари там, помоги там, я беру их в кипяток просто, там десяток штук, они сварились вкрутую, они доварились, что-то я их там разбирала, она приходит, я в слезах, ничего не понимаю, ну то есть, и были большие проблемы, очень большие проблемы, да, потому что когда ты подходил к вопросу отношений, ты понимаешь, что первое, что тебя, не знаю, спрашивают, ну, подросток, это ты умеешь готовить, ты любишь, потому что, ну, мужчинам это важно, это одна из точек наслаждения, которых всего 3, в отличие от женщин. да, и, естественно, им важно, как бы, хочешь, не хочешь, ты кто там будет готовить, как с этим вопросом будем разбираться, потому что вопрос насущный и практичный, и регулярный, что самое главное. И, естественно, твоя самооценка растет, если ты чувствуешь, что ты классная хозяйка, ты там успеваешь, готовить умеешь, тут у тебя там все кубровки сделаны, там гардероб подобран, ты такая вся крутая, у тебя еще есть профессия какая-то, которая тебя радует, но это даже не профессия, а твое предназначение, да, то есть то, чем ты реально хочешь заниматься, ты там музыку погружена и так далее, ты себя чувствуешь такой полноценной личностью. Да, и плюсом вот отношения, в том числе дают это, не только отношения с родителями, но и с браком, поэтому вот начинаем разбирать, с чего начинается семья, и у нас семья делится как бы, ну, на два подуровня, да, такой идеологический уровень, который очень важен, с которого мы и начнем, и практический уровень, он достаточно практически очевидный такой, уже, я думаю, что у всех на ушах, на всеуслышание, то есть о нем уже немало говорят. Про ухаживание, да, мы будем говорить. Вот, но про идеологический уровень отчасти сказано, отчасти нет, поэтому хочу сделать акцент. Значит, семья, когда любая вообще история, когда создается, это наша некая цель, да, и для достижения цели нам нужны некие шаги. Их четыре пункта, теоретически очень простых, но очень важных. И первый вопрос, который надо себе всегда задавать, вообще для чего мне это нужно, для чего я это делаю, для чего мне семья? И вот тут кроется очень много подводных камней, потому что если мы скажем, что мне семья для счастья, все повалимся, потому что в первый же момент, когда придет к нам несчастье, конфликт, ссора, очень серьезные могут быть конфликты и разногласия в семье, естественно, потому что я мужчина, она женщина, я женщина, он мужчина, то есть мы разного пола, у нас разные идеологии и философии, мы по-разному воспитывались, и в любом случае будут столкновения. Поэтому в такие моменты особенно важно понимать, для чего вообще я это делаю, потому что счастьем там не пахнет. Счастьем там не пахнет. И вот это должна быть какая-то цель очень весомая, очень важная и вечная, которая нас вытянет даже из этого. То есть когда я буду в моменте, я его ненавижу, а такой момент будет. В любом случае, в любом браке, даже в самом лучшем, отвечаю просто за эти слова. То я должна понимать, вот я с ним дальше продолжаю отношения, а для чего? И это несчастье. Конечно, подспудно мы получаем очень много из отношений. Это не значит, что я должна только отдавать или только получать, да, две крайности. И то, и другое нужно. И здесь мне очень нравится, да, вот как бы наброски идей, которые могут быть в этой истории. Очень нравится совет старших, не моя идея, что ты входишь в брак, чтобы заботиться о другом человеке. Такой первый базовый уровень. То есть есть эгоистичный уровень, когда я вхожу в брак для того, чтобы развивать в себе качества, для того, чтобы становиться более женственным, более мужественным, более осознанным, более умелым, да, потому что все равно отношения у нас развивают некие таланты. И, соответственно, у нас есть три типа брака. Это патриархат, матриархат и равенство. Очень известная история. И вот здесь мы абсолютно точно переходим на философский уровень понимания цены того, что я хочу. То есть мало понимать, для чего мне это надо, что мне надо. То есть мы, вот, например, сейчас вычисляем. Я создаю семью. Это что? Для того, чтобы быть счастливым. Ну, грубо говоря. Это для чего? Да? Но я могу быть счастливым, когда создаю семью, могу быть счастливой, когда создаю себе там, профессию, могу быть счастливой, когда занимаюсь своим телом и вообще, ну, как бы, или в духовность. Допустим, я пошла, это тоже это вид счастья. То есть я должна понимать, какой вектор я возьму, то есть что я буду делать, для чего я это делаю и как я это делаю. Как я это делаю, мы сейчас разберем. Это очень важный момент, потому что многие люди, знаете, вдохновляют, там, вот давайте вот так жить, вот это вот мне так вот классно, вот это так, вот это надо делать, вот для этого надо делать. А как это сделать, вообще непонятно. То есть любить родителей хорошо, ну, боже мой, ну как это сделать, это такой труд. И как семью построить тоже, какие шаги там есть, непонятно. Вот, но все начинается еще с того, какова цена этого вопроса. Потому что до тех пор, пока мы не поймем цену, мы не сможем даже приступить. Ну, допустим, я хорошо понимаю, ну, с бытом возьмем, я хорошо понимаю, как прибираться, я хорошо понимаю всю схему, я понимаю, для чего мне это надо, мне так комфортно, там чистота, и что я делаю, я тоже понимаю, мне нужна уборка в доме. Но вот полежать и посмотреть фильм или уборка в доме? Ну вот как будто бы фильм. То есть хочется немножко бы не платить цену, но плоды иметь от труда. А так не получится. Ты должен тряпочкой помахать, потрудиться, и это цена того, что будет чистота и порядок. А если ты хочешь полежать, цена такова, что порядка не будет. И так же самое с семьей. И почему мы начинаем с идеологического уровня? Потому что отношения – это вещь нематериальная. То есть если дом, деньги, материю, здоровье, тело я могу пощупать конкретно, то отношения я прощупать не могу. Поэтому цена такова, что за отношения мы платим работой какой? Внутренней. А сюда входит работа эмоциональная. Вот проработка как раз всех наших друзей, не только родителей. Родители тоже. Но до супруга у нас есть кто? Перечисляем по возрастающей. Мама, папа. Мама, причем первая, да, потому что мы с мамой сталкиваемся. Бабушка, дедушка, все остальные старше. Значит, сестры, братья, сватья, все остальные родственники. Потом мы выходим в социум к друзьям, и мы начинаем учиться общаться на равных. И вот после... еще коллеги потом. Коллеги, то есть предназначение. И только после этого мы доходим до мужа. А потом только до детей. В таком порядке. И перескакивать нельзя, потому что мы, когда приходим к супругу, это вопрос многокомпонентный. Мы должны быть и равной, и младшей, и в какой-то момент даже старшей. Ну, допустим, по быту мы должны уметь выставлять какие-то границы, да, там, вот это, пожалуйста, сделай, это не делай, это так. Но в порядке договорном, да. Опять же, какой брак? Вот сейчас мы до этого дойдем. Поэтому... С супругом мы уже должны быть достаточно проработанной личностью. И теперь мы подходим к вопросу корпорации. Да? То есть мы представляем, что вот моя семья, она состоит из меня, моей корпорации, а в нее входит я как лидер вот своей жизни. У меня там бегают какие-то сотрудники, это мои там родители, они во мне что-то развивают, это мои там сестры, братья, бабушки, дедушки, вот все там бегают, и вот я ими как-то распоряжаюсь, я с ними строю взаимоотношения, у меня там финансовый расчет с ними, у меня эмоциональный расчет с ними, да, то есть вот что-то там такое происходит. Я как-то отношусь к своему телу, я как-то выстраиваю свой режим, я как-то занимаюсь какой-то специальностью, да, и вдруг ко мне в жизнь должен прийти человек, вот с такой же историей. То есть у него там тоже целая корпорация, там у него вопросы налажены, у него процессы какие-то есть, идея есть. И поэтому мы потом, вот происходит слияние наше, да, и мы должны организовать работу вот этих двух огромных вещей. И получается, у нас есть три варианта, у каждого из которого своя цена. Нет лучше, хуже, просто мы должны для себя принять, что есть вот этот вариант, у него такая цена, и не пытаться вот как бы... взять плюшки патриархата и вставить его в равенство, допустим. Там такого нет. Это невозможно. Значит, начнем с самого такого матриархата, да, когда вот женщина главная. Какова цена, когда я главная в нашем союзе, в нашей кооперации? Цена такова. Главный кто это? Он решает вопросы все. Мои вопросы я решаю, его вопросы я решаю. То есть в матриархате не нужно удивляться, что к нам придет мужчина, скажет... мне плохо, вот давай ты за ЖКХ заплатишь, давай ты тут вот это сделаешь, давай ты там сумки потащишь, а я вот буду тебе... Что он будет делать? В матриархате мужчина будет стоять на уровне женщины. То есть если ты занимаешься вот этими делами, матриархат – это ты главный, а он подчиненный. Значит, он следует твоим советам, которые ты должна выверять и давать. Значит, он стоит у плиты и готовит. Это матриархат неравенства. Он сидит с детьми, только вопрос в другом. Рожать, вот, к сожалению, он не может. То есть тут вопрос с ребенком очень такой открытый, потому что, ну, в конце концов, ты как бы лидер, тебе когда рожать? Выходит из такого положения, просто не рожая детей. Ну или, например, беря приемник. Да? Ну, то есть такой вариант? Есть. У него своя цена, кто-то хочет. То есть мы не можем это оценивать как хорошо или плохо. Цена такова, что вот так. Для меня вариант не подходит. Это не значит, что неплохо. Для большинства не подходит. Но вот говорят, что для большинства подходит равенство. Давайте перейдем к равенству. Это когда я лидер и он лидер. Ну вот так вот, чисто гипотетически. Если по ребенку смотреть, то ребенок – это история про дочернюю компанию. То есть из каких-то материалов дочерняя компания должна строиться. Из каких материалов у нас ребенок строится? Из маминых. Ну, папины там как бы есть вкрапления, скажем так, но тоже есть, да, ну, немножко так. Ну, в процентном соотношении это чуть-чуть неравноценно, правда же? То есть ребенок уже как бы вопросы. В принципе, вот говорю, на приемном еще как-то можно поиграться. Значит, равноправие – это когда я прихожу в понедельник, готовлю, понедельник, среда, там, пятница. Он приходит, вторник, четверг, суббота готовит, воскресенье все отдыхают, да? То есть у нас напополам работа, у нас напополам быт, у нас все напополам. Но как только встает вопрос с ребенком, напополам уже сложно получается. Даже до ребенка напополам сложно получается. Потому что у мужчин есть тенденция быть главным, у мужчин подсознательно есть такая история, у нас подсознательная история подчиняется, если нас не сломали. Потому что бывает история наоборот, мы еще перевертыши посмотрим в следующий раз по качествам и по обязанностям. Есть такой момент. И цена какова? То, что когда появляется дочерняя компания, мы должны каким-то образом договориться, чтобы вот это вот равноценное «я» его создала из своих клеток, да, и я его наполовину поддерживаю, и ты наполовину поддерживаешься, как-то совместилось. Но большой вопрос. Если я работаю, а мне когда рожать? И когда восстанавливаться? И цена будет очень велика. То есть говорю как ребенок, который мама не видел. Полтора года была уже в яслях. 100% это не про нормальную психику ребенка. Отвечаю за этот момент. Да? То есть у этого будет своя цена. И цена такова, что мама, да, будучи уже взрослой, она будет горько плакать, потому что ее не было на 1 сентября. Потому что ее не было на всех твоих концертах. Потому что там никого не было. Ребенок был один. И это цена. То есть и надо очень хорошо взвесить и подумать, каким образом вот этот конфликт решить. Возможно, кто-то подберет к этому ключик. Возможно, для кого-то эта история нормальная. Вот. Ну, самое благоприятное, мы разбираем жизни в свете священных писаний, любых. В принципе, да, то есть традиция, ну, мы больше в ведическую историю какую-то забираемся, но в принципе в любой традиции, в любой, вот где ни посмотри, место мамы священно, и она оберегается очень сильно. И вот как раз наша вторая позиция, то есть когда мужчина лидер, это патриархат, мы уже заходим на эту историю, это говорит о том, что лидер оберегает тебя. Это не про то, что он помыкает тобой как, ну, рабом каким-то бесправным, он тебя любит, он тебя ценит, он в тебя вкладывается. То есть он больше работает, он больше в социуме, он больше решает, он терпит твои капризы, он тебе советует, нормально советует. Вот для того, чтобы нормально посоветовал, у нас сейчас пойдет практический уровень, да? И мы должны на это посмотреть, да? Какая будет схема, история вот этой любви, вот этого слияния корпораций? Потому что когда мужчина главный, ты можешь уйти в декрет. Потому что когда мужчина зарабатывает, ты можешь на него положиться, когда будет ребенок. Потому что когда мужчина главный, ты не решаешь вопросы, не таскаешь сумки. И такова цена. То есть если ты хочешь, чтобы за тобой ухаживали, значит, ты должна быть не главной. Значит, ты должна быть пассивной. Значит, ты должна быть второй. И если ты хочешь, чтобы рядом с тобой был лидер, цена такова, что ты будешь второй, подчиненный. Если ты хочешь быть лидером, цена такова, что рядом с тобой будет подчиненный. Это противоположность. Сложные, да, сами по себе как бы роли. То есть есть качества, которые общечеловеческие. Например, честность, доброта, чистота. Они общечеловеческие. А есть диаметрально противоположной природы. И вот лидер и подчиненный – это диаметрально противоположная природа. И таких вещей, и скрытых вещей по качествам у нас много. И по обязанностям тоже. Вот мы будем их в следующий раз разбирать. Значит, мы определили, уже на этом уровне, посмотрите, сколько задач как бы нам открывает жизнь, и мы должны очень хорошо для себя зафиксировать, что мы хотим. И какую цену мы за это будем платить. Да? То есть не надо удивляться, если мы построили одну семью, что у нас ни она, ни другая. Да? То есть если равенство, то патриархата не будет ухаживаний, как таковых сильных. Да? Не будет такого. Что-то я такая слабая и беззащитная. Нет. Там ты нормально, ты рабочий инструмент, рабочая лошадка. Будешь пахивать. Вот. Поэтому мы возвращаемся к вопросу построения и уже переходим к практике. Да, что я делаю? То есть навожу порядок через какие сферы? Как я делаю, алгоритм и так далее. То есть у нас отношения по-хорошему строятся по двум сферам. Допустим, ну, по двум схемам. Если вы видели, существует небольшая процентовка людей, которые отношения просто по щелчку пальца построили, у них благочестие офигенное на этот счет, и они очень быстро построили семью. То есть вот буквально у меня сестра есть такая, да, у меня знакомых много, которые вот просто с рождения буквально, с подросткового возраста были со своими спутниками жизни, и они, ну, как бы встретились и без проблем создали семью, живут долгое время вместе. Есть такие люди. У них прекрасное благочестие. У них одна цена за отношения. Они ее заплатили в прошлой жизни. Вот и все. А ну, мы, я тоже в этом числе, да, вот люди, которые слушают такие лекции, это априори люди, которые хотят что-то поменять, то есть улучшить. Это нормальная история, это хорошо. А улучшать это хорошо, да, в разумных пределах. Мы, получается, должны заплатить некую цену за эти отношения. То есть у нас они легко не построятся, поэтому мы платим цену каким образом? Ухаживаниями. То есть это объективно тот момент, когда... Ну и в благочестивых вариантах, да, это есть история про ухаживание, но и вообще это нормальная история, когда мы смотрим друг на друга. То есть не бывает такого, что я шла по улице, на меня бах, муж свалился, и мы так раз... И все, и вместе зажили. И вот на следующий день штамп в паспорте, и все хорошо. Ну, у кого-то там через 3 дня они поженились, но у них все совпало. Значит, если плохо идет, никого нет. Есть, но не такие. Какие еще варианты могут быть? Ну, в общем, не получается. Значит, мы вступаем в ухаживание. Ухаживание надо делиться на несколько этапов. Сначала мы знакомимся с человеком. Ну, все про эти этапы, скорее всего, что уже знают. Потом у нас идет этап дистанцирования, потом у нас идет этап близости, потом у нас идет этап уже ближе к свадьбе. Да? Да, красивых ухаживаний, потом этап близости. Такое знакомство, дистанцирование, красивое ухаживание, близость и свадьба. Вот так. Знакомство. Мы... Для начала должны понять, что это за человек, да, то есть мы начинаем просто приглядываться вообще, кто там рядом. Возможно, у кого-то история про то, что будут искать на сайте знакомств. Мы с супругом познакомились на сайте знакомств. Ну, вот Олега Геннадьевича Терсунова, у него много проектов, вообще там классно. Можно туда приходить, и очень хорошие люди там сидят. И еще и научат, как, в принципе, общаться, да. Реально рабочая история. Сейчас вот абсолютно это нормально, что, например, в твоем городе у тебя может не быть человека, который тебе очень близок по ценностям, да? И, соответственно, ты его ищешь везде. А сайты знакомств дают очень большое поприще для этого. Поэтому мы начинаем, соответственно, искать, знакомиться, быть ну, такими проактивными. То есть женская позиция, она достаточно пассивна, да? Но. У нас еще есть 5 уровней, которые мы сюда подключаем. Значит, какая женская позиция на первом уровне? На что мужчина смотрит на знакомстве? На внешность. Вот встречают по одежке, провожают по уму. Вот мужчины встречают по одежке, а женщины провожают по уму. Вот такая история в норме. Бывает по-другому, бывает. У меня тоже такое было в начале, там, в детстве когда-то. Это нормальная история, она переворачивается. Если ты работаешь над своими качествами, это еще поговорим. Вот. Но, значит, первое, что нужно сделать вот на практике. Женщине, допустим, да? Первое, для знакомств надо красиво выглядеть. Прям вот красиво, да? Чтобы это было привлекательно, красиво это как? Вот чтобы кому-то нравилось или мне нравилось? Ну и кому-то и мне. То есть по чуть-чуть и того. Потому что если только мне нравится, я знаю, такие вкусы у женщин бывают, ну грех не сказать, да, что специфическое что-то. Ну, могут ли обратить на что-то экстраординарное внимание мужчины? Да, конечно, могут. Может, ну, он так вот и найдется твой. Ну, велика вероятность, что есть какие-то некие стандарты красоты, да, которые, может быть, и стоит посмотреть. Ну, если вдруг не сработала эта тема. Да? То есть быть красивой, быть женственной. Женственная одежда какая? Но все-таки, конечно, это отличная от мужчин одежда. Да? То есть это какие-то... Ну, длинные волосы или хотя бы средние длины. Почему еще эта история работает? Потому что волосы, они олицетворяют, в принципе, такую женскую энергию. Смотрите, вот собранность – это когда ты собрала волосы, распущенные волосы – это такое состояние плавное, да, нежное, спокойное, распущенное в каком-то смысле. Вот оно хорошо, только вот в браке, конечно, лучше, потому что... Мы привлекаем не только красивой какой-то там мини-юбкой. Это очень сексуально, очень сексуально. Это очень круто для мужа там как-то поиграться, да, на шпильчиках походить и так далее, макияж какой-нибудь поярче. Вот, это все очень хорошо. Но когда мы подходим к вопросу выбора супруга, а не мужчину на один день, на одну ночь, мы должны понимать, что наш внешний вид, в том числе не только одежда, но и манеры, разговор, речь, да, то есть все-все-все, оно должно из себя источать такое достоинство. То есть мы должны себе представлять человека, которого можно взять в жены и быть уверенным в нем. Очень много вопросов ревности мужчин к женщинам происходит ровно потому, что женщина достаточно откровенно одета. Честно, вот, многие мужчины на это обращают внимание, естественно, будут вопросы. То есть, еще раз, это вопрос в цене. Хотим одеваться так без проблем. Можно одеваться так. Цена будет такова, что в тебе будут сомневаться, будут подходить странные типы, будут тебя лапать за все места. Однозначно так будет. 100%. Особенно, если ты супер привлекательный и так себя чувствуешь, да. И можешь встрять в не очень хорошие ситуации. То есть безопаснее и по цене более, скажем так, эффектно, эффективно, это когда ты достойно выглядишь. Значит, тут момент такой. Вот у нас тут самооценка промелькнула, да, в вопросах. Смотрите, самооценку можно восстанавливать изнутри к наружи и к наружи внутрь. То есть тут мы идем, вот я красивая, да, я там, вот себе нравлюсь, я уже забочусь о теле, и я себя чувствую более уверенно. Мы идем из снаружи внутрь. Такой момент есть. Если, например, я не женственная, вот расскажу, не знаю, я, наверное, лет до 18 ходила только в брюках. Вот только в брюках. Вообще, это был мой парадный, вообще весь костюм, постоянно. И когда ты носишь мужскую одежду, твое тело подстраивается под этот стиль. Ты буквально ходишь как мужчина. Я когда надела юбку, а тогда еще не было такой длины, которую мне хотелось, сложно найти действительно такую порядочную, красивую, вот, женственную одежду. Надеваешь юбку, и ты понимаешь, что у тебя шаг просто меняется. То есть ты уже не можешь так размашисто так вот ходить, прям как вот раньше, бегать очень быстро и так далее. И получается, ты себя немножечко ограничиваешь, да, вот этой одеждой, и направляешь себя в нужное русло. У тебя там энергия по-другому течет. Ну, в общем, кто во что верит. Но, в принципе, для мужчин очень привлекательно. И в целом юбка, платье, они издалека видны. Вот если посмотреть в процентном соотношении, мы будем выделяться на фоне общего большинства. И это играет, кстати, тоже на руку, потому что мы же, задача цветка благоухать и привлекать. Вот, пожалуйста, вот оно. Вот. По поводу там зимы, не зимы, есть там колготки и так далее, всякие приспособления, вообще не проблема, если ты подошла к этому вопросу разумно, соответственно. Значит, мужчине тоже важно выглядеть хорошо, но мы смотрим женщины на этапе знакомств, по крайней мере. Знакомство длится примерно 3 месяца. Это если вот прямо ты только-только начинаешь, да, какие-то отношения. Если ты уже через многие ухаживания прошел, мы с супругом там 5 лет уже познакомились со всеми вариантами, и у нас вот достаточно быстро знакомство произошло и так далее. Вот. Но у кого вот прямо вот только-только начинаем, это хорошая история, там 3 месяца приблизительно дается, плюс-минус. И на этапе знакомства мы, женщины, смотрим в мужчинах на что? На то, как они думают. Так бывает, когда мы смотрим на внешность. Это сценарий по мужскому типу, у него своя цена. Когда мы смотрим на внешность, мы чего мозгов не видим, как правило. А это очень важная история. И подспудный камень, который есть в подводной, да, который есть в этой истории, когда мы смотрим на мужчину с точки зрения внешности. Смотрите, история мужчины – это про то, когда он достигает каких-то целей, преодолевает себя. Очень велика вероятность у мальчиков. Вот просто понаблюдайте за своими одноклассниками. У меня практически 100% попадания в эту историю. Вот если мальчик рос, он такой красивенький, он такой всем нравился, такой прямо вообще, сладкий пирожочек, да? Он вырастает просто какой-то оторвый, он там все перепробовал, все, что можно, со всеми перестречался, еще что-то переделал. Очень редкий мужчина обладает реально очень красивой внешней привлекательностью и при этом с качествами просто потрясающими. Это просто хвала ему, да, хвала его родителям и всем, кто его воспитывал, потому что внешность, когда она тебе досталась от родителей, это ценность, которая досталась достаточно просто. То есть мы ее не достигли. Не говорю про мужчин, которые себя накачали, переделали, там какие-то процедуры, там это тоже достижение внешней красоты. Такое бывает, это развивает мужские качества в какой-то степени. Но поскольку это женское поприще, все-таки недостаточно. Потому что мужчина будет кормильцем семьи. Если мы берем патриархат, а мы именно про патриархат говорим о его плюшке, то есть он будет все-таки ценен в большей степени вот за финансы, за работу, за какое-то время, которое вложено именно туда. И мы, да, мы можем рассматривать его внешность, но она будет играть третью роль, то есть на этапе как раз красивых отношений, вот тогда она заиграет, то есть это через 6 месяцев. А на первых порах, все-таки в первую очередь, мы должны быть открыты, женщины, да, к человеку, который даже выглядит не очень, но он очень хорошо соображает, у него хорошая аналитика, он четко понимает, там, чего он хочет и так далее. Хотя чего он хочет, это философский уровень. Но вот в целом это, соответственно, про именно интеллект, вопросы анализа и сообразительности. И таким образом мы закрываем первый уровень знакомств, то есть мы с ними познакомились с противоположным полом, мы дали возможность с собой знакомиться, потому что с закрытыми людьми не знакомятся, то есть мы должны быть открыты. И самая интересная история на этапе знакомств – это понимание того, что вот я познакомилась или познакомился с человеком, ну не факт, что я завтра под венец пойду, даже если он говорит мне 33 короба, что… Вот завтра в ЗАГС. Нет. Эта история не про завтра. То есть мы просто узнаем человека. Это нормально, это по длительности достаточно долго. И на этом у нас будет заканчиваться первый этап. Этап знакомства. И на данный момент, я думаю, у нас уже время подходит к вопросам. Мы будем постепенно проходить следующие уровни на практике, да, потому что в тело еще у нас идет и пространство, и деньги на жизнь. Вот это важная тема, которую очень часто мы упускаем. Если есть у нас вопросы, да, сейчас можно, наверное, на них посмотреть. Думаю, что должны быть.
Да, спасибо вам большое, дорогая Ольга. Конечно, очень интересная и важная тема. Впереди у нас еще много разных нюансов. И есть, конечно же, вопросы от слушателей, а точнее даже, я бы сказала, от слушательниц. И первый вопрос звучит так. Здравствуйте. Что делать, если один ухажёр подходит эмоционально, комфортно, как будто самой собой, внимательный и добрый, но он не устроен в жизни? Есть же на примете и успешный человек, но с ним нет эмоциональной связи. Кого из них лучше выбирать?
Вопрос очень хороший и правильный. Пока что никого. Пока что общаться с обоими, потому что внутренняя привязанность к эмоциональному уровню еще есть. По-хорошему говоря, когда ты подходишь уже как бы к браку, у тебя завязка на эмоциональное тепло. Вот смотрите, эмоциональное тепло – это история женская. Сама это только в браке прочувствовала. Мне очень повезло выйти за мужчину, который достаточно эмоционально сух, в принципе. Повезло. Потому что, когда ты вот в отношениях в браке, ты уже смотришь, что тебе недостает и почему ты так хочешь из него вот эту... Смотрите, эмоциональное тепло — это нежность, ласка, понимание тебя, что он там конфетки купит, что-то принесет по мелочи, еще что-то такое. Вот подумайте, вот эта атмосфера, она больше мужская или женская? Она больше женская, она больше про тепло, про такое вот облакивание. Тебя, тебе это комфортно. Комфортно с мужчиной, в принципе, очень редко. К сожалению или к счастью. То есть ты должен немножко под него подстраиваться чуть-чуть, да, он такой более такой жесткий. И вот важный момент, мы на следующей как раз истории вот об этом поговорим. На уровне ценностей надо посмотреть, что для тебя больше важно, какую цену ты готова заплатить. Потому что, как правило, ухажёры, которые такие ласковые, нежные, с которыми комфортно ты с ним, как с подружечкой такая, с мамочкой, с еще какой-то такой девочкой второй, они очень неуспешны, да, в жизни, как вы уже заметили, и в бытовом плане они тебя не потянут. То есть тебе важно будет потом... Вам, в смысле, да, ну тебе как абстрактной личности, тебе надо будет потом вот... Деньги на семью больше, когда ребенок родится, или вот чтобы он такой сюси-пуси с ним, но ты на работу пошла. Такой момент будет, скорее всего. С другой стороны, мужчина, да, который на практике, он доказал свою состоятельность, который более сухой, и с ним придется быть какой? Женской. Вот эти как раз качества женские, когда ты такая, да, дорогой, да, все хорошо. Ну, дорогой, это уже ты в браке будешь, да, получается, говорить, вы будете в браке говорить ему, но на этапе ухаживания, да, спасибо, то есть он в тебя вкладывается и так далее. То есть и сейчас... Сейчас, скорее всего, вы не сможете прямо четко выбрать кого-то, потому что привязка есть и к эмоциям, и к тому человеку. Пока что мы продолжаем, значит, общаться. Это очень хорошая вещь с двумя людьми. И для того, чтобы кристаллизовать выбор, не трогая других людей, да, по их качествам, по всему, очень важно посмотреть родителей, да, то есть что там с мамой. Вот похоже, что она могла быть суховата, да, могла не додать. А может быть, папа, он был очень такой женственный. У меня, кстати, вот история как раз про то, когда папа был очень женственный, он такой, мы там с подружками посидим, пообщаемся, поболтаем, но нифига не заработаем. Вот, а мама, она такая, я тебе все дам, я тебе заработаю, я там... То есть вот подсознательно эти вещи могут сидеть, да, где-то. И мы посмотрим на родителей, как бы какие вопросы к ним, очень серьезно прорабатываем эту тему, смотрим эмоции свои, как мы с ними общаемся, кого мы любим, за что мы любим, какие качества себе хотим взращивать, какую модель мы хотим, и какую цену мы заплатим. То есть на логике хорошо подумать, на эмоциях посмотреть по родителям, и на нынешний момент пока что посмотреть очень хорошо на ухажеров, на то, как они проявляются. Да? Что они для тебя делают? Вопрос выбора – это вопрос очень одного важного утверждения. Готов ли ради меня меняться этот мужчина и счастлив ли он от этого? Вот сейчас очень внимательно слушаем эту фразу. Готов ли он ради меня меняться? Он поменялся. Не твоя жизнь рядом с ним поменялась. То есть вдруг он тебе начал дарить цветы, внимание и так далее. А он коренным образом изменил свою жизнь. Какая история очень частая. Ко мне приходит мужчина, он начинает меня вкладывать. Я все в экстазе, он вроде меняется. А потом смотришь, а он нифига не поменялся. Он как вкладывался во всех, так и вкладывается. Это модель поведения его врожденная. Или приобретённое, но до тебя. То есть вы должны смотреть на то, насколько сильно он имеет изменения вот прямо с вами. То есть, допустим, был сухарь, стал чуть-чуть помягче. Например, был скупой, стал чуть-чуть больше давать. Да? То есть вот именно его изменения. У меня как было в браке? У меня муж был прекрасно подготовленный, но у него была история с эго. Ну, у мужчин у всех практически история с эго такая, что... На колено я не встану, у нас история была, да? Я сказала, нет, я хочу, чтобы вот мне встали на колено и прям делали предложение вот прямо с кольцом, прямо с моим, прямо на колени. И еще стихи. Ну так, для этого. Он очень ломался, прям сложно было. Он прям ходил, у старших спрашивал, говорил, а надо или не надо, я вот унижаться, буду ли там это... Ему все сказали, нормальная история, что ты девушке там жизнь портишь, встань один раз на колено, у нее это последний раз жить не будет, и все. То есть вот такая история, когда он прямо вот чуть-чуть переламывает, но в конце он такой, да, блин, я герой, я сделал, я молодец, ты рада? Я очень рад. Вот такая история должна быть у вашего избранника. И, пожалуйста, не пренебрегайте вопросом с верой. Обязательно молитесь, просите Господа. Я молилась до жути, я 64 круга читала. Не думайте, что это просто так. Вы кадыши, не ела еще ничего. То есть постилась и так далее. Прямо не пренебрегайте. Это вам выстроит все обстоятельства. Вы увидите их с другой стороны. Откроет вам разум и откроет вам историю, к кому лучше обратиться, чтобы посоветоваться. Потому что эти вопросы нельзя решать в одиночку. Очень не советую. Дров можно наломать. Я наломала. Я в одиночку решала. Но у меня вариантов, к сожалению, не было. Поэтому лучше, чтобы вас кто-то вел. Желательно. Очень сильно желательно. Вот. Но я желаю вам успеха, потому что вопрос достаточно хороший. У вас есть несколько ухажеров, у вас есть выбор. Это супер ситуация. Вы большая молодец. Уже проработали много чего. Вот такая история.
Благодарю вас, дорогая Ольга. Очень жизненный ответ. И спасибо отдельно за благословение. Это всегда очень ценно для наших слушателей, особенно от реализованных женщин. И еще несколько вопросов. Следующий в чем-то похож, но, мне кажется, тоже его стоит озвучить. Что на практике значит, что мужчина должен добиться женщины?
Угу. Ну, тут тоже есть крайности. Мужчина-женщина задает вопрос. Не знаем пока что, да?
Судя по фотографии, женский.
А, ну, хорошо. Это уже сужает круг. Значит, добиться, когда он первое, оказывает тебе знаки внимания, да? То есть он сам тебе первый пишет, он сам зовет на свидание, он инициативный, он хочет в тебя вкладывать финансы, а это его время жизни. Ты не требуешь, он сам это делает. Да, когда, а может быть, мы сходим, а может быть, ты заплатишь. Вот нет, не будет про эту историю, а вот давай мы с тобой сходим, а давай мы с тобой поговорим, давай созвонимся, он тебя ищет. На дистанцировании это будет чуть реже, поэтому мы говорим про нескольких ухажеров на этапе ухаживаний, чтобы не было такого, ну или хотя бы свои хобби какие-то, да, были, чтобы не было ожидания лишнего от мужчины, что он будет там что-то делать. Вот, значит, если мы говорим про знакомство, красивых ухаживаний или близости этапа, то есть все, что не касается от 3 до 6 месяцев вот этого периода в отношениях, то он начинает активно себя проявлять, активно вкладывать в вас. Ближе уже там, к году ухаживания он начинает активно говорить, что давай мы там вот оформим отношения, а как ты насчет свадьбы? Он очень много интересуется тем, что тебе хочется, какой уровень заработка. Вот у меня, например, такое было. Сколько ты хочешь, чтобы я зарабатывал? И он оценивал, там, зарабатываю я или нет. Активно дарит подарки. То есть до брака очень важно, чтобы он в вас вкладывал и там цветы, посмотреть, хочет ли он этого. Не, вот, не выпытывать, а вот просто вы такая сидите, смотрите, дарит он цветы или не дарит. Вот как бы я заслуживаю в его глазах цветы или нет. Если не заслуживаю никакого подарка, никаких цветов, ни оплаты счетов в ресторане, в конце концов, как он будет содержать семью? Если он даже на эти мелочи не потратился, то каким образом он будет содержать детей и тебя? Да? Никаким. У него нет этого опыта, у него нет вложений. Поэтому надо смотреть. Он хочет в течение отношений вот это все развивать, да? Он будет в тебя вкладываться, он уже умеет, или он учится хотя бы, да? То есть он пытается как-то. Он заботится о тебе или о себе. То есть он там с тобой общается для того, чтобы свое эго потешить, для того, чтобы у него какая-то партия была, для того, чтобы переспать, в конце концов, это тоже очень такая хорошая мотивация для мужчин. Или для того, чтобы тебе было приятно в том числе, да. То есть, конечно, эти истории будут, но чтобы тебя порадовать, там, какие-то вещи подарить, спросить у тебя, что тебе хочется. Вот это называется добиваться. Но добиваться – это не крайность. Это как бы хорошая история, но есть крайность, которая женщины вот выпытывают, выторговывают. Когда ты уже инициатор, это не добиваться, это заставлять. Или когда мужчине не нравится то, что он делает. То есть ты просишь, например, он такой, да чего твои там 101 розы, мне вообще сдалось это или нет? Ты такая, ну да, не сдалось, наверное. Ну, значит, не хочешь, значит, как бы я в твоих глазах этого недостойна. И если есть прямо такое желание, прям 101 роза, то посмотреть, он финансово вообще стремится к этому или нет. Потому что, допустим, как я проверяла очень серьезно ухажеров на реальность, их готовность к жизни, это финансы. Вот честно, мне кажется, это, наверное, самый основной базовый пункт, куда мужчина тратит время. Потому что он делал, да, то есть у него было время выучиться, у него было время отработать, у него было время наработать какую-то базу, ну, чтобы подготовиться к семье. Во-первых, очень большой вопрос, если он это все не сделал, к семье не готов, он готов вообще, ну, то есть он готов вообще к семье, да, то есть финансово он не подготовлен, как он будет содержать семью? Никак. То есть очень вероятно, что мужчина не созрел пока что. Есть, конечно, отдельные ситуации, когда там развод, там тыры-пыры, без элементов, это очень-очень редкий вариант, да. Точнее, с элементами отдал все имущество, да, и он без ничего пришел, но там по качествам видно, что он в тебя вкладывается. Ты там даже вопросы задавать не будешь. Вот, следующий момент, это когда ты, допустим, видишь, что у него зарплата не до конца на твой уровень. И вот тут я проверяла, каким образом. Там, ну, мы какое-то время общались с человеком, да, он там что-то платил, что-то как-то ухаживал, я так смотрела, мне подходит, не подходит, вроде хорошо ухаживает, я чувствую себя комфортно, да, значит, в принципе, нормальная история. Вот. Но на брак надо чуть-чуть побольше, я это хорошо понимала. И поэтому я так спрашивала, ну вот, как бы, а ты вот там вот в браке, вот сколько примерно планируешь, там месяц, чтобы там уйти. То есть это не на первом свидании, конечно, но на каком-то X-свидании, да, ты, говорит, там, спрашиваешь, он сам, как правило, заводит разговор на этот счет, там, тебе вот достаточно столько-то денег? Я такая говорю, ну нет, наверное, вот мне вот туда, вот туда, вот туда, вот туда надо. И тут у мужчины есть несколько вариантов. Первое, а я так не зарабатываю, я так не могу. И смотрите, он сам вначале уже ставит себе крест на увеличение своего карьерного роста и дохода. Это о чем-то говорит, да? То есть и надо понимать, вы согласны на вот эту стабильную историю или не согласны? Я была не согласна, поэтому я говорю, ну, брат, не по пути, что поделать, да? А когда супруг пришел, я говорю, ну там, да, вот столько-то. Он такой, о, супер, я вот так и хотел. И я вот, знаешь, мне еще хочется вот это и это. То есть я смотрела на амбиции, на рост человека. И вы тоже, ну, очень желаю, чтобы вы посмотрели на это. И таким образом он финансово как бы тебя вот будет добиваться. Я думаю, что самый основной вопрос — это финансы. Потому что он показывает качество человека. То есть приходят к нему деньги или не приходят. У него сознание богатое или бедное. Это очень хороший показатель. Куда он время тратил? Да? Как он вообще к вопросам жизни подходит? Он практичный или он такой философ? Он такой там тебе, и я тебе подарю и небо, и землю, и воду. И ты такой, ну, ты магнат, и все Руси, что ли, вот это все, ну, имеешь, да, владеешь землями. Нет. Вот. Поэтому добиваться, да, это про то, чтобы в вас вкладываться так, чтобы вам нравилось, и ему нравилось. И вот такая история.
Спасибо большое, да, мне кажется, это очень важный нюанс при создании отношений. Еще один вопрос хочется озвучить, тоже такой спорный, хочется понять ваше реализованное мнение. То есть не должно быть симпатии на моменте знакомства, чтобы сделать объективный выбор, или она все-таки должна присутствовать?
Вот по опыту скажу. Уже сколько и женщин видела, и поскольку очень много перевертышей наша сейчас история, может и не быть. Честно, может и не быть. Скажу так, симпатия есть больше к уровню интеллекта и к качеству. Ну, допустим, возьму себя, да, ну, я себя хорошо знаю, и муж не против, чтобы я об этом рассказывала. Значит, мы встретились с супругом. До него у меня было порядка 100 ухаживаний. Так, без интима, да? То есть мы вот, кстати, самое главное, да, на всех этих вопросах, чтобы не было секса. Потому что как только он появляется, сразу зафиксирована семья, но она не официальная. То есть это все, это табу сразу. Ну, как бы, у этого есть очень большая цена, и ее не советую платить. Как с этим разбираться, мы еще потом посмотрим. Вот. Соответственно, вначале, вот мои ощущения всегда, когда я встречалась с ухажерами, которые вот за мной очень хотели ухаживать, но они мне не откликались. Я жила очень долгое время, как и многие сейчас из нас, к сожалению, по мужскому принципу. Мужской принцип – это тот принцип, который хватает визуально, эстетично, внешнюю сторону. И я четко понимала, что там в школе, что в институте, там, и в зрелом возрасте. Ты вот смотришь на человека, и он тебя вообще вот как это, ну, не торкает, не влюбляешься, там, вот это. Если вы про вот эту симпатию, которая вот бабочки в животе, что вау, ты такой мужчина. Нет, вот такого быть не так, что бить от этого расклада, сразу говорю. Мозг отключается, ты не думаешь, аналитики нет, никаких качеств нет, все, там, трэш-история. И, конечно, вот этого, с такого вот прям сильного ажиотажа, скорее всего, что не будет. Если у вас есть сложности в этом вопросе, да, то есть в вопросе выбора супруга, и он не приходит вот так по щелчку пальцев, скорее всего, это будет история про то, что придет человек, непонятный вообще, откроет рот, начнет говорить. Слушаешь, нормальный, не дебил, ну, простите, вот реально нормальный, да? И ты такая, ну, можно общаться, посмотрим, как он. И ты там месяц пообщаешься, два пообщаешься, три, четыре, пять, шесть, потом такая, да ничего, и внешне это выглядит прилично. Ну так-то, красивенький даже, ты там ягодица накачана, допустим, да, там еще что-то есть. То есть уже как-то вот на более поздних этапах к тебе придет это. Но вначале, навряд ли, вначале ты посмотришь, о чем он говорит, как он в тебя вкладывается. И вот, как правило, те типажи мужчин, которые нам меньше как бы привлекательные, они вот и самые серьезные. У меня с мужем как было вообще? Мы были на дистанте. Первый месяц после того, как мы переписывались месяц, да, мы увиделись. Он приехал вот... Еще как может быть, да? Он приехал в таком состоянии, ну, не состоянии, он очень устал, вымотался после дороги, он какой-то прямо затушеванный был, да, то есть такой скромненький очень, скромный. Кстати, вот мужчины, которые прям реально такие серьезные, они очень скромные, они прямо, вот знаете, на них не будешь падка глазом, потому что они не раскованы, они не ведут себя как бабники. Бабники ведут себя, я тут и царь и бог, я тебе там это все дам, я с тобой поговорю. И они так прекрасно с тобой разговаривают, но в итоге ты получаешь ноль на практике. И такова цена этих людей, с которыми приятно и интересно общаться сразу же, вот тут же прямо, вот невероятно интересно. А вот А такие, ну, более адекватные мужчины, скажем так, у них цена такова, что они вот такие вот невзрачные. Это, понимаете, он пришел ко мне, я там, ну, вычислила, что у нас рост одинаковый, ну, то есть не выше, да, меня там человек, он чуть-чуть побольше, возможно. Я его себе вот одним образом представила, он приехал. Это была катастрофа. Я первый раз встретилась. Я думала, боже мой, за что? Ну, то есть вот такая реакция была. Но прикол в том, что ты за вот этим человека не видишь. И у меня, поскольку была очень серьезная натренированность, да, я очень серьезно себя заставляла смотреть вглубь, смотреть на его качество, на его поступки. И вот я понимала, что он говорит адекватные вещи, он общается на нормальные темы, он реальный мужчина, он зарабатывает, он ответственный, у него есть качество. Вот это все вкупе очень сильно перевесило первое впечатление. А второй раз, когда мы увидели, он уже был на своей территории, он уже такой воспрял духом, как-то приоделся. То есть, понимаете, сыграла вот эта вот роль первого отторжения, но она была по объективным причинам. И вот это надо в себе, ну, видеть. То есть, как этого избежать? Давать людям шанс, давать людям больше времени пообщаться, давать себе возможность их узнать, а что там в глубине. Потому что мужчины, которые вот они чисты, они верны, они априори будут скромные, и они не могут сразу раскрыться, они тоже боятся. Это нормальная история для мужчин в том числе. Да, и им надо тоже дать возможность раскрыться, спросить, узнать, почувствовать. Но тебе должно быть с ним вначале интересно. То есть о чем-то немножечко поговорить, возможно, немножко разговорить. Очень много мне попадалось ухажеров, прекрасных парней, которые просто ты задаешь вопрос, а вот это как ты видишь? Они такие, ну вот так. Они немногословны, зато они много делают. Да? То есть вот и посмотреть вот, по цене на эти качества. Очень внимательно они мужские или женские. Ну и да, конечно, основное количество женщин, которые я видела в удачном браке, у них такая же история, как у меня. Ну абсолютно. То есть ты смотришь на нее, думаешь, боже ты мой, вот с этим. Да ну пока что как-то нет. А так раз-раз пообщайся, хоп-хоп, хороший человек, раз, и потом, о, глаза красивые, о, еще что-то там. Ну вот так вот. Оно постепенно приходит. Поэтому не волнуйтесь за этот момент и будьте бдительны к себе и к другому человеку, давайте шанс. Это важно.
Благодарю вас, Ольга, за этот радостный, позитивный настрой в целом на семейную жизнь, на выбор партнера. Это очень важно, особенно в наше время, когда кажется, что очень много негативных примеров. Вот такие счастливые семьи, они, мне кажется, такое большое лекарство вообще для темы семейных отношений. Поэтому будем продолжать. Это наша всего лишь первая встреча, связанная с созданием семьи. И будем разбирать дальнейшие этапы, узнавать, как же к этому счастливому браку все-таки прийти. Спасибо вам большое.
Благодарю вас, Анна, благодарю вас, дорогие слушатели, всем благ желаю и хорошего недельного настроя и всей недели рабочей. Успехов!